купе скорого поезда сидели двое. Один пожилой, полный, видимо, страдающий одышкой. Второй значительно моложе, высокого роста, худощавый, со светлыми волнистыми волосами, расчесанными на боковой пробор. Текла неторопливая беседа, чтобы как-то убить скучное вечернее время. За окном темно, наблюдать сменяющиеся пейзажи уже нельзя, читать надоело. Оба пассажира не играли ни в карты, ни в домино, ни в шахматы. Делать им было нечего. А всего только половина десятого. Ложиться спать рано, да они к тому же несколько раз дремали днем. Дорожная скука третьего дня пути давно уже овладела обоими. Пожилой вздохнул и сказал лениво: «Вот и вы завтра утром сойдете с поезда. Останусь я один. Не с кем будет и словом перекинуться. А ехать мне еще как-никак целых двое суток. Может, кто-нибудь сядет вместо меня? Вряд ли. В это время года пассажиров мало. Все больше жалею, что не воспользовался самолетом». Наступила очередная пауза. «Вы, кажется, упомянули, что едете в Энск». «Да, я буду там работать». «Ведь вы врач, правда?» «Правда», — улыбнулся молодой. «Мне одно не ясно. Почему вы, если вам нужен Энск, хотите сойти в...» Пожилой пассажир назвал большой областной город. «Очень просто. В Энске нет железной дороги. Ехать надо автобусом». «Это я знаю, но дело в том, что...» «Ох, черт возьми!» Восклицание вызвало оглушительный свист, раздавшийся как будто тут же, внутри их купе. Пронзительно звенящий звук заставил обоих поспешно заткнуть уши. Так же внезапно, как и возник, свист прекратился. Сразу же послышался стук в дверь, и она сдвинулась, прежде чем кто-либо из пассажиров купе успел откликнуться. В коридоре столпились несколько человек из соседних купе, видимо, раздраженных. «Вы что?» – почти закричал один из них. «С ума сошли, что ли?» «В чем дело?» – спросил пожилой пассажир и тут же, догадавшись, прибавил: «Не мы же свистели!» «А кто же?» «Безобразие, а еще культурные люди!» «Детей разбудили, штрафовать таких!» «Тут им не стадион!» Молодой врач молча улыбнулся. Пожилой уже начал сердиться. «Что я, по-вашему, пьян? Или вы принимаете меня за мальчишку? Мы не знаем, что это свистело. Может, встречный поезд? У меня самого до сих пор в ушах звенит». «Встречного не было», — сказал подошедший проводник вагона. Он подозрительно смотрел на обоих, не зная, как ему следует поступить в таком из ряда вон выходящем случае. «Солидные люди, трудно подумать на кого-нибудь из них. Но ведь дикий свист, переполошивший весь вагон, донесся отсюда, из этого купе. Обстановку разрядила пожилая пассажирка. «Очень странно», – протянула она недоверчиво и ушла в свое купе, обронив на ходу по адресу проводника. «Позаботьтесь, чтобы этого больше не было». Пример оказался заразительным. Один за другим пассажиры разошлись по своим местам. Никто не решился произнести слово «хулиганство». Наоборот, все испытывали неловкость. Весь вагон знал, что пожилой пассажир – директор крупного завода, а молодой – врач из Латвии. К тому же хорошо видно, что оба совершенно трезвы. «Видимо, свист донесся снаружи», – думал каждый. «И чего мы на них набросились?» Проводник тоже не решился ничего сказать. Он только заглянул зачем-то в купе и спросил, скорее всего, для очистки совести, что же это все-таки могло так засвистеть? «Это вас надо спросить». Директор завода все еще не мог успокоиться. «Это вы должны знать, что может свистеть в вашем вагоне. Черт знает, что такое». «Это ему не стадион. А как вам нравится?» «Я и на стадионе никогда не свистел. Тоже нашли мальчишку». «Мне кажется, вы напрасно сердитесь», – спокойно и рассудительно сказал врач. «На нас подумали вполне естественно. Так и должно было случиться. Что еще можно было подумать?» «Скажите-ка лучше», – обратился он к проводнику, – «в котором часу моя станция?» «В 10:20. Чаю принести?» «Да, принесите, пожалуйста». «И мне», – уже спокойно сказал директор. Проводник ушел. Рассуждения молодого врача окончательно убедили его, что свист донесся снаружи. Инцидент был исчерпан. «Ну а вы сами, доктор, что думаете об этом? Что это был за звук?» «Понятия не имею. И ведь раздался-то он не за окном, а именно здесь, у нас в купе. Иначе он не был бы столь оглушителен. Вот ведь что странно». «Да, действительно». Несколько минут оба молчали. Внезапно директор вздрогнул и беспокойно оглянулся. На его полном лице появилось выражение тревоги и недоумения. «Послушайте», – сказал он, зачем-то понижая голос до шепота, – «вам не кажется, что тут кто-то есть, кроме нас двоих?» «Где же?» – удивился врач. Он показал рукой. «Сами видите», – говорил этот жест, – «спрятаться тут негде, никого нет». «Не знаю, не знаю, но мне определенно кажется. Я даже слышу какие-то звуки, не то дыхание, не то не знаю, очень тихие. Да вы прислушайтесь. Не пытайтесь меня уверить, что у вас галлюцинация слуха», – улыбнулся врач. «Никаких звуков нет, даже из соседних купе. И кроме нас здесь никого быть не может». «Вы правы, конечно. Этот свист так подействовал на нервы». «Ну, конечно». Постучав, вошел проводник. Поставив на столик стаканы и положив рядом пакетики с сахаром, он молча удалился. «Перед самым этим проклятым свистом, – сказал директор, – я хотел вам сказать, доктор, что попасть в Энск быстрее и проще не из города, где вы хотите сойти с поезда, а со станции Озерная. Можете мне поверить, я хорошо знаю эти места, бывал здесь. И Энск знаю, скучный городок. И что вас потянуло сюда, да еще от моря? Как раз это самое. Мне надо несколько лет пожить в континентальном климате. А Сибирь, чего уж лучше». А, ну это другое дело. Летом Энск довольно живописен, много зелени. Да, так вот, от Озерной до Энска всего полчаса пути на автобусе. Они часто ходят. А от областного города будете трястись почти 2 часа. А когда мы будем в этой Озерной? На 2 часа раньше, в 8:20. Так что вы экономите не меньше, чем 3-3,5 часа. «Спасибо», – сказал врач. «Воспользуюсь вашим советом. Тем более, что в субботу в областном центре мне нечего делать. Учреждения не работают. Так и так придется туда съездить в понедельник. На всякий случай справьтесь у проводника. Откуда ему знать? Я больше вам верю». Да мне, помню, говорили, что проехать можно ближе. Кабинет Аксенова невелик. В 2 окна и с 2 дверьми. Одна выходит в коридор, а вторая в кабинет следователя, которого сейчас не было, так как его вызвали в район. А из кабинета следователя 2 дверь выходит в тот же коридор. Обе двери были заперты. В кабинете Аксенова ключ висел на стене рядом с дверью, а 2-й ключ следователь всегда уносил с собой. И вот, когда присутствующие поднялись, чтобы разойтись, в запертом кабинете следователя внезапно раздался пронзительный свист. За ним страшный грохот, а затем... мычание. Случалось ли вам, читатель, слышать, как мычит корова или бык в небольшом замкнутом помещении? Если случалось, вы можете себе представить впечатление, произведенное на офицеров этим оглушительным, а главное, необъяснимым звуком, раздавшимся из помещения, где не могло оказаться не только быка или коровы, но и самого маленького котенка. «Черт возьми!» – воскликнул Аксенов, вскакивая и бросаясь к двери. «Что же это творится в нашем городе?» Но пока он снимал ключ и вставлял его в замочную скважину, из-за стены раздалось новое мычание, вернее, мощный рев, заставивший всех офицеров схватиться за пистолеты, а затем треск ломаемого стола или шкафа. Одновременно все услышали глухой стук копыт по полу. «А ведь и вправду похоже, что там находится бык», — сказал Саша. «Как же, однако, он туда попал? Осторожнее, товарищ капитан! Вы же не тореадор, чтобы...» Договорить Саша не успел и, подобно другим офицерам, выхватил пистолет из кобуры. Аксенов отлетел к стене, отброшенный ударом распахнувшейся двери, и перед ними предстал огромный, бурый, с белыми подпалинами бык с пеной на морде, с налитыми кровью глазами, видимо, до крайности разъяренный. Все последующее произошло в несколько секунд. Но офицеры успели увидеть позади быка разгромленный кабинет, стол, превращенный в груду щепок, и опрокинутый шкаф с разбитыми стеклами дверец. А также совершенно целую запертую дверь, ведущую в коридор. «Не мог же бык влететь в окно», — подумал каждый. Но размышлять и решать загадки не было времени. Бык явно не собирался спокойно смотреть на людей. Капитан лежал на полу. Половину офицеров отделял от двери в коридор стол для заседаний, как нарочно покрытый красным сукном. остальные ни за что не покинули бы товарищей в опасности. Оставалось одно. Бык наклонил голову, выставив вперед два великолепных острых рога. Его мощное тело напряглось, шея вздулась, и он с шумом свалился, пронзенный 6 пулями. Как выяснилось впоследствии, ни один из стрелявших не промахнулся, да и трудно было сделать это на таком расстоянии. На выстрелы сбежались все находившиеся в здании и в изумлении остановились у порога, глядя на огромную тушу, лежавшую на полу кабинета. Никто не мог понять, как попал сюда бык. 3 часа назад семье Кустовых показалось чудом исчезновение белки. Чудом могло показаться и исчезновение Анечки, хотя там, в доме Болдыревых, никто не подумал о чуде. Но во всех 3 случаях имело место именно чудо, потому что чудом как раз и называется все, выходящее за рамки естественного на уровне современной науки. «Но теперь-то они не смогут отмахнуться от моего донесения», — сказал капитан Аксенов. Он пришел в себя, встал и взялся за трубку телефона. «Теперь у нас есть бесспорное доказательство». Он кивнул на тушу быка. «Так и получилось. Ни в районе, ни в области на этот раз, видимо, не усомнились в истинности слов капитана. Хотя бы потому, что оставалось одно из двух». Либо поверить, либо прийти к выводу, что начальник Эннской милиции сошел с ума, а для этого не было оснований. «Они выезжают к нам», — сказал Аксенов. «Как вы себя чувствуете?» — спросил Кузьминых. «Может быть, вызвать врача?» «Нет, не надо. Меня довольно сильно ударило дверью, больше ничего. Ну и ошеломило, конечно. Разойтись!» приказал он, обращаясь к толпе любопытных у порога двери. Коридор опустел. Саша вспомнил о полученном приказании. «Товарищ старший лейтенант», — сказал он, — «разрешите идти для выполнения вашего приказа?» «Да, идите». Уходить Саше не хотелось, но дисциплина есть дисциплина. Он четко повернулся и вышел. Ему казалось ненужным после всех происшествий сегодняшнего утра предупреждать домашних, чтобы они молчали об исчезновении белки. Он подумал, что гораздо лучше поступить наоборот и придать все это самой широкой гласности, а вось кому-нибудь придет в голову правильная догадка. 5 минут быстрого хода, 5 минут дома – Саша не мог не рассказать отцу и матери о происшествии в милиции. Этого все равно нельзя было скрыть от жителей города. И через 15 минут Саша подходил обратно к отделению. Возле дома стоял старенький ГАЗ, показавшийся ему знакомым. Где-то он видел совсем недавно эту машину. А подойдя к двери, Саша едва не столкнулся с дедом, Степаном Никифоровичем, который, как уже известно читателю, работал в колхозе. «Привет, дедушка», — сказал Саша. «Какими судьбами?» «Ох, внучек», — Степан Никифорович заметно волновался. «Кабы ты только знал, что у нас случилось. А кто исчез?» Старик посмотрел на внука диким взглядом. «Ты что?» — спросил он, запинаясь на каждом слове. — «Ты откуда знаешь? Разве в милиции знают?» «Все мы знаем, все нам известно. Так кто же у вас исчез? Говори, не томи, ради бога». «Ну, знаешь», — Степан Никифорович с шумом выдохнул в воздух. «Ну и ну, это, однако, здорово». Он, видимо, совсем растерялся от неожиданности. «Что же это? По распоряжению?» «Вот именно, по распоряжению свыше исчезают коты и дети. Это у нас. А у вас кто? Бык исчез. Как ты сказал? Бык исчез, говорю. Бык? От удивления Саша совсем по-детски раскрыл рот. В колхозе бык, и здесь тоже бык. Там пропал, здесь появился. Что за дьявол? «Исчез бык», — повторил Степан Никифорович. «Наш знаменитый производитель симментальской породы. Медалист. Исчез сегодня в 8:10, так?» «Да, вроде этого. 8:10, да. Наверное, так. Значит, это что же, по радио?» «Причем тут радио?» — подумал Саша. Заговорился дед. «Да и неудивительно». «Бурый с белыми подпалинами?» – спросил он, желая убедиться окончательно, хотя и так все было ясно до жути. Старик даже не смог ничего ответить. Он знал, что Саша никогда не видел их знаменитого быка, так как после возвращения из школы милиции ни разу не был в колхозе, а бык совсем молодой. «Идем, дед», – сказал Саша. Ему не хотелось говорить здесь, на улице, что медалист симментальской породы лежит в кабинете начальника милиции, годный в лучшем случае только на мясо. Дед сам увидит. Саша знал, как дорожат в колхозах такими производителями, и ему было жаль огорчать Степана Никифоровича. Оказалось, что за время отсутствия Саши капитана Аксенова стало настолько плохо, что спешно был вызван врач. Разъяренный бык, кто знает, что ему пришлось испытать, прежде чем он оказался в кабинете следователя, с такой силой ударил головой в дверь, что дело не ограничилось для начальника Эннской милиции синяком на лбу, как сгоряча показалось самому пострадавшему. Было обнаружено повреждение левой руки и 2 сломанных ребра. Когда Саша с дедом вошли в кабинет, врач как раз говорил по телефону, вызывая машину скорой помощи. Его присутствие оказалось весьма кстати и для Степана Никифоровича. Старый колхозник, увидя на полу мертвого быка, того самого, который исчез на его глазах 3 часа назад в 15 километрах отсюда, так разволновался, что медицинская помощь потребовалась незамедлительно. И как тут было сохранить спокойствие? Ведь если даже бык не растворялся в воздухе, если его исчезновение только померещилось, то и тогда самый факт, что он очутился в Эннске, в 15 километрах от родного колхоза, Быки, как известно, не отличаются резвостью орловских рысаков. Не говоря уж о том, что лежал он не на улице, а внутри здания милиции, был столь необъяснимым, что должен был подействовать на нервную систему старого человека сильнейшим образом. Дело могло кончиться совсем скверно, не окажись здесь врача. Степан Никифоровича не отправили в больницу вместе с капитаном Аксеновым, а уложили в одну из комнат, где стоял небольшой деревянный диван. Врач приказал не беспокоить старика в течение часа, но стоило ему только покинуть помещение милиции, как Кузьминых, оставшийся за начальника, тут же попросил рассказать обо всех обстоятельствах, при которых из колхоза исчез бык. Старшим лейтенантом руководило не любопытство, вполне простительное в данном случае, а необходимость. Очень скоро в Эннск прибудет начальство из района в области. Начальство будет задавать вопросы в отсутствие капитана Аксенова, именно ему, старшему лейтенанту Кузьминых, и он, естественно, хотел быть в курсе дела, чтобы ответить на любой вопрос.
Как стая голодных гиен.
Дом учебный.
мучает вирусом гриппа.
То чем-нибудь гриппа взамен.
Но я не простого помола. Заразе поставлю препон.
На помощь придут радиола, лимонник и рододендрон.
Опять в одноклассниках сидишь, фотки лайкаешь?
Да, я новости читаю.
Какие еще новости? Новости, они на Эхе.
Правильно, а еще в одноклассниках, на официальной странице Эхо Москвы.
Да ну?
Ну да, а еще там блоги, голосования, самые интересные материалы с эховского сайта. И, кстати, фотки там тоже есть, можешь лайкать.
Все, присоединяюсь.
Эхо Москвы.
Полночь в Москве. Здравствуйте. В студии Алексей Гусаров. На Эхе новости. Главная тема этого выпуска. 5 приговоров вынесены по московскому делу. В одном из столичных роддомов уволили руководство после жалоб пациентов. Президенты России и Беларуси обсудят сегодня интеграцию двух стран.
Слушайте информационную программу «Эхо».
Столичные суды накануне вынесли сразу 5 приговоров по московскому делу. Самым громким стало решение судьи Кунцевского суда Светланы Ухналевой, которая приговорила студента Высшей школы экономики Егора Жукова к 3 годам условно. Его признали виновным в экстремизме из-за роликов на YouTube, в которых он говорил именно о ненасильственном протесте. Самый суровый приговор вынесла вечером судья Мещанского суда Москвы Ирина Акуратова. Егор Лесных и Максим Мартинцов получили реальные сроки – 3 года и 2,5. Еще один подсудимый Александр Мыльников приговорен к 2 годам условно. Судья Акуратова сочла их виновными в насилии в отношении представителей власти. Из таких политических процессов молодежь уезжает из страны, сказал в эфире «Эхо» политолог Александр Кынев.
Если мы посмотрим политическую историю, мы увидим, что для многих политических режимов вот такие символические дела, они, в общем, носили такой роковой характер, то есть такой, как клеймо, которое уже никогда не смоешь. Помни, Билла Дрейфуса какой-нибудь там и так далее. То есть, на самом деле, я думаю, что вот для современной российской истории все это московское дело, это очень важный факт эволюции общества, и в этом году действительно произошла политизация студенчества. Не всего, конечно. Ведь, возможно, система, она потому на них как бы и пошла нападать, считая, что вот мы берем какого-нибудь яркого и символически практически наказать, чтобы другим было неповадно. Но вот тот самый случай, когда власть думает, что она пугает, а на самом деле она наоборот вызывает чувство солидарности и неприязнь. Конечно, для очень многих это будет признаком того, что сделать здесь нечего, и надо уезжать как можно быстрее. Но, на мой взгляд, для будущего страны трагедия, потому что уезжают, в общем, талантливые, яркие люди, которые могли принести колоссальную пользу здесь, но они не видят для себя смысла, они не видят для себя площадки, где они могут себя реализовать.
Ожидается, что приговоры будут обжалованы. Мещанский суд Москвы накануне назначил штраф 300 тысяч рублей журналисту «Новой газеты» и муниципальному депутату Илье Азару. Его признали виновным в повторном нарушении правил участия в публичном мероприятии. Это связано с акцией 31 августа. Как рассказал Эхо сам Азар, складывается ощущение, что административные дела подняли не только в отношении него, но и других участников летних протестов именно сегодня не случайно.
Всем назначать либо штраф, либо арест. Вообще такая хорошая дилемма, что лучше 30 суток или 300 тысяч. Сложно ответить, потому что денег, конечно, таких ни у меня, ни у кого, в принципе, обычно не бывает. Любопытно, что сегодня, собственно, и мой вот этот вот административный штраф за акцию августовскую достали. Сразу назначили суд именно в день, когда 5 приговоров. И еще Даниилу Конину и Сергея Баничева тоже административки до 27 июля достали. И Ивана Зданова за 14 июля сегодня достали. То есть они, видимо, решили какие-то оставшиеся у них недобитые административки за год просто сегодня всем массово присудить, чтобы на фоне 5 приговоров по московскому делу это просто было бы никому не заметно.
Сергею Абанчеву и Данилу Конину суд назначил 15 суток ареста, но освободил от наказания, поскольку они больше месяца находились в следственном изоляторе как фигуранты московского дела. Потом их преследование было прекращено. А директора фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова суд арестовал на 10 суток. Руководство одного из московских роддомов уволили после жалоб пациентов. По некоторым данным, следователи возбудили уголовное дело по статье «Показания услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Что произошло, расскажет Евгений Снегов. В результате служебной проверки были уволены заведующая филиалом роддома имени Спаса Кукотского Марина Сармасян, а также заведующие всеми отделениями. Об этом говорится на сайте Департамента здравоохранения Москвы. В сообщении уточняется, что проверку провели в связи с многочисленными обращениями пациентов. Новым руководителем учреждения была назначена Елена Семейкина, которая ранее возглавляла роддом имени Боткина. Бывшая пациентка Татьяна Уюсова, у которой при родах пострадал ребенок, рассказала РБК, что Сармасян задержана и ей будут избирать меру пресечения. По словам Уюсовой, ей принесли извинения от лица Департамента здравоохранения и сообщили о заведении уголовного дела. В Следственном комитете пока отказались комментировать эту информацию.
Ранее пострадавшая пациентка написала пост в Фейсбуке, в котором рассказала и о других пациентках роддома, у которых врачи тоже принимали роды ненадлежащим образом. Интеграцию России и Беларуси обсудят сегодня президенты двух стран. Встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко пройдет в Сочи. Об ожиданиях от переговоров расскажет Алексей Нарышкин.
Дорожные карты по развитию союзнических отношений, крупные инвестиционные проекты и газовые дела. По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, эти темы будут обсуждаться двумя лидерами. Путин и Лукашенко встречаются накануне 20-й годовщины создания союзного государства. Документы об интеграции стороны собирались подписать как раз в воскресенье. Белорусский президент уже пообещал своим депутатам, что разговор с российским коллегой будет жестким. Параметры интеграции не разглашаются. Сообщалось, впрочем, о предложении ввести единую валюту и общий налоговый кодекс. Минск, в том числе в этих намерениях, видит посягательство на суверенитет Белоруссии. Местная оппозиция тем временем готовится провести в центре столицы протестный митинг. Согласовать мероприятие активисты не успели.
Создание нового союзного государства рассматривается наблюдателями как один из возможных сценариев продления президентства Владимира Путина после 2024 года.
Вы слушаете информационную программу «Эхо».
Около полумиллиона человек приняли участие в марше за климат в Мадриде. По крайней мере, такие данные приводят организаторы. Сколько насчитала полиция или независимые наблюдатели, не уточняется. Акция была приурочена к стартовавшей 2 декабря в Мадриде конференции рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая продлится до 13 декабря. К сегодняшней акции присоединились шведская школьница и активистка Грета Тунберг и актер Хавьер Бардем. В Москве ночью около нуля, днем 0+2. Облачно, местами по области небольшие осадки. Алексей Гусаров, служба информации, «Эхо Москвы».
Ставшая уже знаменитой бежевая «Волга» мчалась по дороге в Фокино, разрывая ночную мглу яркими лучами фар. За ней на безопасном расстоянии друг от друга заснеженный путь скользок, следовали синяя «Волга» Горюнова и два автофургона с надписями на бортах «Радио» и «Телевидение». Те самые, которые стояли вечером 13 января перед Эннским кинотеатром, когда в нем происходило поистине историческое собрание. Запрет «Норит-111» потерял силу. И корреспонденты, операторы радио и телевидения, все желающие могли вознаградить себя за то, что не видели момента отправления трех ученых и самого пришельца на планету-гостью. Они получили полную возможность присутствовать при возвращении ученых и снимать это последнее эннское событие сколько им угодно. Норит-111 указал, что аналогично вторичному исчезновению быка из кабинета капитана Аксенова и появлению его на улице Фокина, исчезнувшие из того же кабинета люди появятся также в Фокино и на том же месте, где появился бык. Вероятно, догадываясь, что момент возвращения хотят заснять, пришелец прибавил, что перед появлением трех ученых раздастся тот же звук, что и всегда. Это должно было облегчить подготовку к работе операторов, ведь точного места никто не знал, а пронзительный звук всегда раздавался в непосредственной близости, если не в самой точке появления. Если не в самой точке появлений. Если не в самой точке появлений. появлений. Кстати сказать, на вопрос о причине появлений в 15 километрах от места исчезновения Норильск-111 не ответил. И у землян создалось впечатление, что он сам этого не знает. Попробуем спросить об этом там, сказал тогда профессор Таран. Несмотря на глухую ночь, на улице Фокина ожидало довольно много народа. Слух о том, что в деревне снова ожидается какое-то таинственное событие, и что на этот раз оно обязательно произойдет, распространился неведомыми путями, как всегда в подобных случаях, как бы сам собой. Как уже было однажды, дважды, в первый день событий 12 января и вчера 13-го, первым, кого увидел Саша Кустов, когда машина остановилась перед домом сельсовета, был его председатель. Улыбаясь в густые усы, он сказал явно насмешливо: «В четвертый раз к нам. И что же вам не имется, однако?» «Что же тут поделаешь, что он ему ответил, Саша? Ваша деревня на весь мир прославилась. Как без нее теперь обойтись? Немыслимо». Председатель отдал честь выходящему из машины полковнику, не подозревая, что именно этого человека и эту самую машину он и ожидал вчера вместе со всеми. «Выяснили что-нибудь?» – спросил Хромченко. «Никто ничего точно не заметил. Но как будто это произошло возле нашего клуба. Где-то недалеко, во всяком случае. Те, кто живут дальше, никакого быка возле своего дома не видели». Речь шла о просьбе полковника, переданной по телефону, расспросить жителей Фокина о позавчерашнем появлении на улице симментальского быка и постараться хотя бы приблизительно определить место, где его впервые увидели. Несмотря на ночное время, просьба эта была добросовестно выполнена. «Показывайте, где ваш клуб?» – сказал Хромченко. «Да здесь, неподалеку». По-видимому, место было указано точно. Во всяком случае, от Энского отделения милиции до этого клуба по карте было 14 километров 900 метров. Земляне сделали все от них зависящее, чтобы на этот раз не пропустить нужный момент. Очередь была теперь за операторами луча. Успех зависел от точности их наводки. Оставалось ждать. Свет уличных фонарей потускнел и исчез в ослепительных лучах прожекторов. 50 метров улицы осветились, как в солнечный день. Мороз крепчал, как бывает перед рассветом, и доходил, вероятно, градусов до 30. Но, несмотря на это, привлеченные необычным зрелищем, жители Фокина подходили в одиночку и группами, пока не собралась такая же толпа, как вчера на овечьем выгоне. Саша заметил неподалеку от себя Федора Седых и подошел к нему. Момент был удобный, а Саше давно уже хотелось кое о чем спросить кузнеца. Седых приветливо поздоровался. «Скажите, товарищ Седых», – без предисловий сказал Саша, – «чем объяснить ваше поведение и ваши слова, когда я позавчера приезжал за девочкой, которую вы с братом подобрали по дороге? Почему вы мне явно не верили?» Кузнец улыбнулся. «Догадались?» «Ну, это было очень заметно». «Только не сердитесь», — сказал Седых. «Мы же знали, кто эта девочка и откуда». «Как знали? От кого?» «От меня», — последовал неожиданный ответ. «Я рассказал Василию, как пропала Анечка». «Но вы-то сами от кого узнали?» «Так я же в ту ночь ночевал в Энске, а утром шел на автобус мимо дома Булдаревых». Так это вы услышали крик и вошли в дом? Ну да. И вас я там видел. Да вам, видно, было не до меня. Потому и не припомнили. Тьфу ты пропасть, а я ломал голову. Почему же вы не сказали тогда в сельсовете? Но мы поняли, что вы хотите сохранить тайну. И мы с Василием никому не сказали. Донесшаяся до них фраза полковника Хромченко прервала разговор. Если верить Норит, как раз время. Последние минуты прошли в полном молчании. В морозном воздухе отчетливо слышалось стрекотание кинокамер и шипение прожекторов. Из автофургона с надписью «Телевидение» на борту доносился ровный гул генератора. И вот, хорошо знакомый многим из присутствующих звенящий свист возвестил, что освещено именно то место, которое нужно. Звук раздался, как будто из дверей клуба. И почти одновременно, точно в скрещении прожекторных лучей, на самом удобном для съемки месте возник из ничего ученый-физик. В руках он держал тот самый чемодан, в котором биолог унес с собой на планету гостью материалы, нужные ему и профессору Тарану. Но чемодан сразу выпал из руки ученого, а сам он пошатнулся и, как было хорошо заметно, едва удержался на ногах. Но никто не бросился к нему на помощь. Все знали, появиться должен не один, а трое. Никто не рискнул оказаться на пути двух недостающих. Так прошло минуты две. Физик, видимо, оправился, пришел в себя. Он поднял чемодан и сам пошел к встречавшим. «Где остальные?» – встретил его вопросом полковник. Казалось нелепым и неуместным здороваться, ведь разлучились всего 4 часа назад. «Они остались там», – очень просто ответил физик. Времени было слишком мало. Кроме предусмотренных возникли новые вопросы. «И вы не смогли их отговорить?» «А я и не хотел этого делать. Понимаю и одобряю их решение». Если бы мог принести пользу и не имел другой задачи, сам бы остался, хотя известная степень риска тут имеется. Но что может значить риск и даже самая жизнь 2 или 3 человек, когда дело идет о спасении жизни миллиардов разумных существ? Заминка после слова «миллиардов» была очень заметна. Но как же они вернутся? Есть 2 пути. Вместе со всей планетой, или, если планета почему-либо не вернется, получу направленному на вас Саша, кивнул он Кустову. Но ведь место вашего возвращения было указано нам заранее. Я мог и не быть здесь. Сейчас, да, вы ни при чем. Но они 2 вернутся с вашей помощью. Который час? 4:20. Через 10 минут планета уйдет из нашей системы, и никто, даже они сами, не знает, где она окажется через мгновение после этого. Пока шел разговор, съемки окончились, и прожекторы один за другим погасли. Их поспешно грузили в автофургон. Мороз подгонял людей. «Поехали», — сказал Хромченко. «Пора, а то еще замерзнешь тут, на вашей земле», — пошутил физик. Видимо, он совсем оправился после своего фантастического путешествия. «Там у них теплее, просто тропическая жара. Без солнца тепло и свет дают растения». «Очень любопытно. Весьма. Наш биолог даже заявил, что не покинет планету, пока не изучит структуру этих растений. Но они обещали отправить с ним вместе несколько штук. Жители Фокино, окружившие их плотным кольцом, расступились, давая дорогу Волге, и проводили ее аплодисментами. «А как ваша цель достигнута?» – спросил Хромченко, когда все машины уже мчались в Энск. «Все здесь», – физик похлопал по чемодану. «Они сдержали слово. Но работа предстоит огромная. У них нет письменности в нашем понимании. Все на лентах вроде магнитофонных, на видеопленках, на чертежах, схемах, таблицах. Правда, они дали ключ, с помощью которого мы сможем расшифровать эти иероглифы. Тяжелая задача. Когда должны вернуться ваши коллеги? Где их встречать?» «Я этого не знаю. Во всяком случае, не позднее, чем через неделю. Для луча расстояния не существует. От Нептуна до Земли или от края галактики до Земли все едино. Ноль нулю всегда равен. А где их встречать, зависит от того, где будет находиться в этот момент младший лейтенант Кустов. Незримая нить протянута от него к стартовой площадке на их планете. Длина этой нити тоже, конечно, равна нулю. Объяснений не спрашивайте, сам ничего не понимаю. Значит, оба ваши коллеги могут врезаться в Кустова? Нет, вероятность исчезающая мала. Всегда есть, выражаясь языком артиллеристов, процент рассеивания. В радиусе 300-400 метров от Кустова. Профессор Таран просил проследить за тем, чтобы он в эту неделю избегал опасных мест, например, озер, рек, густых лесов. Думаю, что этого юношу затребует в Москву, так что энские события окончательно закончились. Как выглядит их планета? Разве расскажешь в трех словах? Я мало успел увидеть. Подождите возвращения профессора и его спутника. Могу сказать одно – то, что я видел, впечатляет. Во многом это наше будущее. Во многом, но не во всем. Да, слишком различна наша и их жизнь. Многое необходимое им не нужно и никогда не будет нужно нам. Хотя бы потому, что они амфибии. После небольшого молчания Хромченко спросил, почему вы споткнулись перед тем, как сказать о них «разумные существа»? «Заметили все-таки без улыбки», — сказал физик. «Потому, товарищ полковник, что, говоря разумные существа, мы всегда подразумеваем людей. А они, с нашей точки зрения, не люди. Лучше всего называть их просто разумными. Этим все сказано». Хромченко пристально посмотрел на физика. «Боюсь, вы не ответите мне, но все же спрошу. Как они выглядят?» «Я их не фотографировал, не было аппарата, а у них не просил. Это обещал сделать Таран. Если планета вернется, мы, земляне, увидим их много раз. А пока...» «Да, вы угадали, я не отвечу на ваш вопрос. Хотя бы потому, что сделать это почти невозможно. Я понимаю теперь, почему Норит-111 отказался предстать перед вами, перед нами в своем естественном облике. Пожалуй, он был прав. И если я сейчас исполню вашу просьбу, а они никогда не вернутся, то этим причиню им неприятность. Этого не хочу. Они не заслуживают чувства неприязни, брезгливости или тем более отвращения, которые легко могут возникнуть. Понимаете, могут возникнуть против воли. Слишком уж они необычны. На других мирах их посланцы несколько раз погибали только из-за своего внешнего вида. Увольте меня от описания. Они мне импонируют своим умственным развитием. Но поскольку мы с вами одни, все же скажу по секрету. Первое впечатление от форм их тел было бесформенным. А они не говорили вам, часто ли встречали в галактике таких, как мы? Я имею в виду внешний вид». Физик почему-то ответил не сразу. «Говорили», — сказал он, словно нехотя. «Таких, как мы, они не встречали ни разу. А мы-то думали. Впрочем, они также не встречали и таких, каковы они сами. Получается, что формы тела разумных существ бесконечно разнообразны. Здесь уместно процитировать академика Колмогорова. Я помню эти строки наизусть. В настоящее время имеется принципиальная возможность встречи с такими формами существования высокоорганизованной материи, которые обладают всеми основными свойствами не только живых, но и мыслящих существ, и которые могут существенно отличаться от земных форм. Он снова сделал паузу и закончил. Вот мы, люди Земли, и встретились с такой формой существования мыслящей материи. И мыслящей, надо признать, на очень высоком уровне. Причем же тогда их внешний вид? Да, это действительно верно, вздохнул Хромченко. Ленинград, 1973-1975. Для среднего и старшего возраста Мартынов Георгий Сергеевич 111-й и Б номер 2196. Ответственные редакторы Ю. И. Смирнов и В. К. Зиборов. Художественный редактор А. В. Карпов. Технический редактор Т.Д. Раткевич, корректоры К.Д. Немковская и В.Г. Шишкина. Сдано в набор 28 ноября 1978 года, подписано к печати 5 июня 1979 года, формат 60/90 1/16, бумага типографская номер 1, шрифт литературный, печать высокая, печатных листов 14, условных печатных листов 14, учетно-издательских листов 13,05, тираж 100 тысяч экземпляров, М32-423, заказ номер 696, цена 65 копеек, Ленинградское отделение Ордена Трудового Красного Знамени, издательство «Детская литература», Ленинград, 192-187, набережная Кутузова, 6, Калининский Ордена Трудового Красного Знамени, полиграфкомбинат детской литературы имени 50-летия СССР, Росглавполиграфпрома Госкомиздата РСФСР, Калинин, проспект 50-летия Октября, дом 46. Рисунки Льва Яковлевича Рубинштейна.